«Я любила бы тебя, будь ты дурен собою и тяжко болен», — шепнула она Люсьену, когда все садились за стол. Какие слова для поэта! Камюзо точно исчез. Люсьен, глядя на Короли, уже его не замечал. И мог ли уклониться от этого пышного пиршества человек, алчущий чувственных наслаждений, истосковавшийся в однообразии провинции, вовлеченный в парижские бездны, измученный нуждой, истомленный невольным целомудрием, изнемогший от монашеской жизни в улице Клюни и от бесплодных трудов? Люсьена неудержимо влекло ложе Короли, и он уже вкусил от приманок журналистики, прежде недоступных для него. Газету, которую он долго и напрасно подкарауливал на улице Сантье, он подстерег теперь за столом в образе пирующих веселых малых. Газета отомстит за все его горести. Она завтра же пронзит два сердца. А как желал он, но, увы, тщетно напоить их тем же бешенством и отчаянием, каким они его напоили. Глядя на Лусто, он говорил про себя: «Вот это друг!» не подозревая, что Лусто уже боится его как опасного соперника. Люсьен совершил оплошность, обнаружив всю остроту своего ума. Бледная статья прекрасно ему бы послужила. Бланде, не в пример Лусто, с недаемому завистью, сказал Фино, что приходится склониться перед талантом столь явным. Приговор этот определил поведение Лусто. Он решил остаться другом Люсьена и вместе с Фино эксплуатировать опасного новичка, не давая ему выбиться из нужды. Решение было быстро принято и вполне понято обоими журналистами, судя по кратким фразам, которыми они вполголоса обменялись. «У него есть талант. Он будет требователен. «Я всегда испытываю некоторый страх, ужиная с французскими журналистами», сказал германский дипломат с безмятежным и полным достоинства добродушием, глядя на Бланде, с которым встречался у графини де Монкарне. «Вам предстоит осуществить предсказание Блюхера».
«Какое предсказание?» — сказал Натан.
«Когда Блюхер вместе с Сакеном достиг высот Монмартра в 1814 году, простите, господа, что я напоминаю об этом роковом для вас дне, Сакен, человек грубый, сказал: «Теперь мы сожжем Париж». И не помышляйте, Франция только от этого и погибнет», — отвечал Блюхер, указывая на огромный гнойник, зиявший у их ног в огнях и дыму в долине Сены. «Я благодарю Бога, что у меня на родине нет газет», — помолчав, продолжал посол. «Я еще не оправился от ужаса, который вызвал во мне этот человечек в бумажном колпаке. Он в 10 лет рассуждает, как старый дипломат. И право мне кажется, что ныне вечером я ужинаю с львами и пантерами, которые оказали мне честь, спрятав свои когти».
«И точно», — сказал Бланде, — «мы могли бы заявить и доказать Европе, что нынче вечером вы, ваше превосходительство, изрыгнули змея, что этот змей соблазнил мадмуазель Тулию, самую красивую нашу танцовщицу, и отсюда перейти к истолкованию Библии, истории Евы и первородного греха. Но будьте покойны, вы наш гость».
«Это было бы забавно», — сказал Фино.
«Мы могли бы обнародовать научные диссертации о всех видах змеев, таящихся в сердце и корпусе человеческом, и затем перейти к дипломатическому корпусу», — сказал Лусто.
«Мы могли бы доказать, что некий змей притаился и в этом бокале под вишнями в спирту», — сказал Верно.
«И в конце концов вы бы этому поверили», — сказал Виньон дипломату.
«Господа, не выпускайте своих когтей!» — восклицал герцог де Реторе.
«Влияние, могущество газеты лишь на своем восходе», — сказал Фино. «Журналистика еще в детском возрасте. Она вырастет. Через 10 лет все будет подлежать гласности. Мысль все озарит. Она все растлит», — сказал Бланде, перебивая Фино.
«Совершенно верно», — сказал Клод Виньон.
«Она будет возводить на престол королей», — сказал Лусто.
«И низвергать монархии», — сказал дипломат.
«Итак», — сказал Бланде, — «если бы пресса не существовала, ее не следовало бы изобретать, но она существует, мы ею живем».
«Она вас и погубит», — сказал дипломат. «Разве вы не видите, что господство масс, ежели предположить, что вы их просвещаете, затруднит возвышение личности? Что сея зерна самосознания в умах нищих классов, вы пожнете бурю и станете первыми ее жертвами? Что в Париже сокрушают прежде всего?»
«Уличные фонари», — сказал Натан, — «но мы чрезвычайно скромны и этого не опасаемся. Самое большее — мы дадим трещину».
«Вы народ чересчур остроумный, и ни одному правительству не дадите укрепиться», — сказал посол. «Иначе вы своими перьями завоевали бы Европу, тогда как не могли ее удержать мечом».
«Газета — зло», — сказал Клод Виньон. «Зло можно было бы обратить в пользу, но правительство желает с ним бороться. Пусть попробуют. Кто потерпит поражение? Вот вопрос».
«Правительство», — сказал Бланде. «Я всегда буду это утверждать. Во Франции остроумие превыше всего, а газеты обладают тем, что превыше остроумия всех вместе взятых остроумцев, лицемерием Тартюфа».
«Бланде, Бланде, поосторожнее», — сказал Фино. «Здесь сидят наши подписчики».
«Ты владелец одного из таких складов ядовитых веществ, ты и трепещи, но я смеюсь над нашими лавочками, хотя и живу ими».
«Бланде прав», — сказал Клод Виньон. «Газета, вместо того, чтобы возвыситься до служения обществу, стала орудием в руках партии. Орудие обратили в предмет торговли, и, как при любом торгашестве, не стало ни стыда, ни совести. Всякая газета, как сказал Бланде, — это лавочка, где торгуют словами любой окраски, по вкусу публики. Издавайся газета для горбунов, и утром и вечером в ней доказывалась бы красота, доброта, необходимость людей горбатых. Газета существует не ради того, чтобы направлять общественное мнение, но ради того, чтобы потворствовать ему. И недалек час, когда все газеты станут вероломны, лицемерны, бесчестны, лживы и смертоносны. Они станут губить мысль, доктрины, людей, и в силу этого будут процветать. У них преимущество всех отвлеченных существ. Зло будет совершено, и никто в том не будет повинен. Я, Виньон, ты, Лусто, ты, Бланде, и ты, Фино, будем Аристидами, Платонами, Катонами, мужами Плутарха. Мы все будем невиновны. Мы омоем руки от всякой скверны. Наполеон назвал причину этого нравственного, а ежели угодно, безнравственного явления. Вот великолепные слова, подсказанные ему изучением деятельности конвента. Коллективные преступления ни на кого не возлагают ответственности. Газета может позволить себе самые гнусные выходки, и никто из виновников не сочтет себя лично запятнанным.
«Но власть издает карательные законы», — сказал Дюбрюэль. «Они уже подготовляются».
«Ба!» — сказал Натан. «Что же может сделать закон против французского остроумия, самого ядовитого из всех ядовитых веществ?»
«Идеи могут быть обезврежены только идеями», — продолжал Виньон. «Только террор и деспотизм могут удушить французский гений. Наш язык чудесно приспособлен к намекам, к выражению двойного смысла вещей. Чем жестче будут законы, тем разрушительнее будет сила остроумия, как взрывы пара в котле с закрытым предохранительным клапаном. Допустим, король сделает что-либо для блага страны. Если газета настроена против короля, все будет приписано министру и обратно. Если газета измыслила наглую клевету, она сошлется на неверные сведения. Если оскорбленный ею человек вздумает жаловаться, она попросит простить ей вольность. Если подадут в суд, она будет возражать, что от нее не требовали опровержений, но ежели бы потребовали опровержения, натолкнулись бы на отказ в шутливой форме, она сочтет свое преступление вздором. Наконец, она высмеет свою жертву, если та восторжествует. Ежели газете случится понести наказание, заплатить слишком крупный штраф, она представит жалобщика врагом свободы, родины и просвещения. Она скажет, что такой-то, допустим, вор, а потом разъяснит, что он самый честный человек в королевстве. Итак, ее преступление — милая шутка, ее обидчики — чудовища. И в ее власти в той или иной срок заставить людей, читающих газету, всему поверить. Затем все, что ей не по нраву, окажется непатриотичным, и она всегда будет права. Она обратит религию против религии, хартию против короля. Она вышутит судебные власти, когда те ее затронут, и станет их восхвалять, когда они будут потакать страстям толпы. Чтобы привлечь подписчиков, она сочинит самые трогательные сказки, будет поясничать, точно бабеж перед балаганом. Газета ради хлесткого слова не пожалеет родного отца, только бы заинтересовать или позабавить читателей. Она уподобится актеру, который в бутафорскую урну положил прах своего сына, чтобы на сцене плакать настоящими слезами, или возлюбленной, готовой пожертвовать всем ради своего милого.
«Словом, это народ инфолио, каков он есть!» — вскричал Бланде, прерывая Виньона.
«Народ лицемерный и лишенный великодушия», — продолжал Виньон. «Он изгонит из своей среды талант, как афиняне изгнали Аристида. Мы увидим, что газеты, руководимые вначале честными людьми, попадут в руки людей посредственных, эластичных, как гуттаперча, отличающихся податливостью и малодушием, качествами которых недостает гению, либо в руки лавочников, достаточно богатых, чтобы покупать наше перо. Мы уже наблюдаем нечто подобное, но через 10 лет любой мальчишка, вышедший из коллежа, возомнит себя великим человеком. Он взберется на газетный столбец, чтобы надавать пощечин своим предшественникам. Он стащит их оттуда за ноги, чтобы занять их место. Наполеон был прав, надев на печать намордник. Держу пари, что оппозиционные листки, когда им удастся провести своих людей в правительство, сбросят его при помощи тех же доводов и тех же статей, какие нынче выдвигаются против короля, и это не замедлит случиться, как только новое правительство в чем-либо им откажет. Чем больше будет поблажек журналистам, тем требовательнее станут газеты». «На смену журналистам-выскочкам придут журналисты голодные, нищие. Язва неисцелима. Она станет еще злокачественнее, еще нестерпимее. И чем более будет угнетать зло, тем безропотнее будут его сносить до той поры, когда из-за обилия газет произойдет вавилонское столпотворение. Мы все, сколько тут нас есть, знаем, что в отсутствие чувства благодарности газеты перещеголяют королей. В спекуляциях и расчетах они перещеголяют самых грязных торгашей, и они пожрут наше дарование, принуждая нас каждое утро продавать экстракт нашего мозга. Но мы все будем работать для них, как рабочие на ртутных рудниках, зная, как и они, что нас ждет смерть. Вот там, подле Короли, сидит молодой человек, как его имя, Люсьен. Он красив, он поэт, и, что для него важнее, умный человек. И что ж, он вступит в грязный притон продажной мысли, именуемой газетами. Он расточит свои лучшие замыслы, иссушит мозг, развратит душу, ступит на путь анонимных низостей, которые в словесной войне заменяют военные хитрости, грабежи, поджоги и переходы в другой лагерь по обычаю кондотьеров. Когда же он, подобно тысяче других, растратит свой прекрасный талант на потребу пайщиков газеты, эти торговцы ядом предоставят ему умирать от голода, если он будет жаждать, и от жажды, если он будет голодать.
«Благодарю», — сказал Фино.
«Но, боже мой, — сказал Клод Виньон, — я все это знаю, я сам на каторге, а появление нового каторжника меня радует. Бланде и я, мы выше таких-то и таких-то спекулирующих на наших талантах, и тем не менее они всегда будут нас эксплуатировать. Под нашим интеллектом скрыто сердце,
Нам недостает жестоких свойств эксплуататора. Мы ленивы, мы созерцатели, мечтатели, ценители. Развратив нашу мысль, они нас же обвинят в беспутстве».
«Я думала, что вы будете забавнее!» — вскричала Флорина.
«Флорина права», — сказал Бланде. «Предоставим врачевание общественных зол шарлатанам, государственным деятелям. Как говорит Шарле, плевать в колодец — да никогда!»
«Знаете, кого напоминает Виньон?» —
сказал Лусто, кивнув в сторону Люсьена. «Жирную бабу с улицы Пеликан, когда она говорит школьнику: «Милок, ты еще слишком молод, чтобы ходить сюда». Острота была встречена смехом, но она пришлась по душе Короли. Торговцы, слушая, пили и ели.
«Что за нация? Добро и зло мирно уживаются в ней», — сказал посланник герцогу Дереторе. «Господа, вы моты, которые не в силах промотать свои сокровища».
Итак, по милости судьбы, Люсьен не мог сетовать на отсутствие предостережений на скользком пути, ведущем в бездну. Д'Артес указал поэту иной, благородный путь труда. Стремился пробудить в нем чувства, сокрушающие все преграды. Сам Лусто из эгоистичных побуждений пытался оттолкнуть его от журналистики, изображая журналистов и литераторов в истинном свете. Люсьен не желал верить в столь глубокое растление, но он слышал стенания журналистов, обнажающих свои язвы. Он наблюдал, как они работают. Он видел, как они анатомируют свою кормилицу. Он знал их прорицание будущего. В тот вечер их мир предстал перед ним таким, каков он есть. Перед ним раскрылась вся глубина парижской растленности, столь ярко охарактеризованной Блюхером, но он не отшатнулся от страшного зрелища. Он в упоении наслаждался остроумным обществом. Эти необыкновенные люди под дамасской сталью своих пороков, под сверкающим шлемом холодного анализа, таили какое-то очарование и были ему милее серьезных и строгих членов содружества. И тут он впервые познал услады богатства. Он познал обаяние роскоши, власть плотских наслаждений. Пробудились его прихотливые инстинкты. Он впервые пил отборные вина, вкушал от изысканных яств высшей кулинарии. Он встретил посланника, герцога и его танцовщицу в обществе журналистов, и оба вельможи воздавали должное их страшной власти. Он чувствовал неодолимое желание владычествовать в этом мире владык. Он ощущал в себе силу восторжествовать над ними. Наконец, тут была Короли, осчастливленная его небрежными словами. Он изучал ее при блеске пиршественных свечей, сквозь пар от яств и туман опьянения, и она казалась ему совершенством. Любовь сделала ее еще краше. И в самом деле, эта девушка была самой красивой и обворожительной парижской актрисой. Содружество, этот небосвод благородного разума, должно было померкнуть перед лицом столь сильного искушения. Тщеславие, присущее всем писателям, было польщено одобрением знатоков. Люсьена расхвалили его будущие соперники. Два таких торжества, как успех статьи и победа, одержанная над Короли, могли вскружить и не столь юную голову. Покамест шла беседа, все отлично ели и еще лучше пили. Лусто, соседка Мюзо, несколько раз тайком подлил ему в вино киршу и, подзадорив его самолюбие, уговорил пить побольше. Он так искусно все это проделал, что торговец ничего не заметил, хотя и думал, что по этой части он не менее хитер, чем журналисты. Когда были поданы сласти и пошли в ход шампанское и ликеры, остроты приняли чересчур вольный характер. Дипломат, человек искушенный, подал знак герцогу и танцовщице, лишь только услышал первые вольности, возвещавшие, что эти остроумцы дойдут и до разнузданных сцен, завершающих оргии, и все трое исчезли. Заметив, что Камюзо совсем пьян,
Короли и Люсьен, которые за ужином вели себя как влюбленные подростки, сбежали с лестницы и бросились в фиакр. Камюзо лежал под столом, и Матифа решил, что он уехал вместе с актрисой. Он предоставил своим гостям курить, пить, смеяться, спорить, а сам пошел вслед за Флориной в ее спальню. Рассвет застиг врасплох сражающихся, вернее, одного Бланде, неугомонного пьяницу. Он один еще в состоянии был говорить и предложил спящим тост во славу разоперстой Авроры. Люсьен не привык к парижским оргиям. Разум еще служил ему, пока Мистон спускался с лестницы, но на свежем воздухе он совершенно опьянел и опьянел отвратительно. Короли и ее горничная принуждены были втащить поэта на второй этаж прекрасного дома в улице Вандом, где жила актриса. На лестнице Люсьен едва не лишился чувств, и ему стало совсем скверно.
«Живее, Береника!» — вскричала Короли. «Чаю! Приготовь скорее чай!»
«Ничего, это от воздуха!» — лепетал Люсьен. «Ведь я никогда столько не пил!» «Бедный мальчик! Он невинен, как агнец!» — сказала Береника, толстая норманка, столь же дурная собою, сколь хороша была Короли.
Наконец Люсьен, сам того не ведая, очутился в постели Короли. При помощи Береники актриса заботливо и любовно, как мать раздевает ребенка, раздела своего поэта, который все твердил «Ничего, это от воздуха, благодарю, мама».
«Как он мило говорит, мама!» — вскричала Короли,
целуя его волосы.
«Какая радость любить такого ангела! И где вы его поймали? Я не думала, что мужчина может быть так красив», — сказала Береника.
Люсьену хотелось спать. Он не понимал, где он, и ничего не видел. Короли дала ему выпить несколько чашек чаю, затем оставила в покое.
«Не привратница, ни кто-либо другой нас не видел?» — спросила Короли.
«Нет, я вас ждала».
«Виктория ничего не знает?»
«Откуда же ей знать?» — сказала Береника.
10 часов спустя, около полудня, Люсьен пробудился под взглядом Короли, любовавшейся спящим. Поэт это почувствовал. Актриса была все в том же прекрасном, но отвратительно испачканном платье, и она желала сохранить его как реликвию. Люсьен узнал преданность, чуткость истинной любви, ожидающей награды. Он взглянул на Короли. Короли быстро разделась и как змейка скользнула к Люсьену. В 5 часов поэт спал, убаюканный божественными наслаждениями. Он мельком видел комнату актрисы, восхитительное творение роскоши, всю белую и розовую. Целый мир чудес и неизъяснимого изящества, превосходивших все, чему Люсьен дивился у Флорины. Короли уже встала. Она должна была в 7 часов быть в театре, где ей предстояло выступить в роли андалузки. Она пожелала еще раз взглянуть на своего поэта, заснувшего среди утех. Она была в упоении и не смела предаться этой благородной любви, что, соединяя чувственность и сердце, сердце и чувственность, воспламеняет и то, и другое. В этом обоготворении любимого, когда два земных существа чувствуют себя на небесах, слитыми воедино любовью, было оправдание Короли. И кому бы ни послужило оправданием сверхчеловеческая красота Люсьена? Опустившись на колени, Короли смотрела на спящего, счастливая самой любовью. Актриса чувствовала себя освещенной ею. Эти радости были нарушены Береникой.
«Камюзо пришел! Он знает, сударь, что вы здесь!» — вскричала она.
Люсьен встал и, по врожденному великодушию, решил пойти на все, лишь бы не повредить Короли. Береника откинула занавес. Люсьен очутился в прелестной уборной. Береника и ее госпожа с удивительной быстротой перенесли туда его одежду. Камюзо уже входил в комнату, как вдруг взгляд Короли упал на сапоги поэта. Береника тайком почистила их и поставила посушить у камина.
Служанка и госпожа забыли про эти уличающие сапоги. Береника ушла, обменявшись с хозяйкой тревожным взглядом. Короли опустилась на козетку, пригласив Камюзо сесть в кресло напротив нее. Добряк, обожавший Короли, глядел на сапоги, не смея глаз поднять на свою любовницу.
«Должен ли я рассердиться из-за этой пары сапог и бросить Короли? Это значит рассориться попусту. Сапоги есть везде. Конечно, было бы лучше, если бы эти сапоги красовались на выставке у сапожника или разгуливали по бульварам, надетые на мужские ноги. Однако, очутившись здесь, они и при отсутствии ног отнюдь не свидетельствуют о верности. Правда, мне 50 лет, я должен быть слеп, как сама любовь».
Малодушный монолог был неизвинителен. Пара сапог не походила на нынешние полусапожки, которые человек рассеянный мог бы и не заметить. Сапоги были во вкусе того времени. Высокие сапоги с кисточками, весьма элегантные, из тех, чей блеск особенно ослепителен на фоне светлых панталон и в которых предметы отражаются, как в зеркале. Итак, сапоги кололи глаза почтенному торговцу шелками, и, скажем прямо, они кололи ему и сердце. «Что с вами?» — спросила его Короли.
«Ничего», — отвечал он.
«Позвоните», — сказала Короли, издеваясь над малодушием Камюзо. «Береника», — сказала она нормандке, когда та вошла, — «дайте мне крючки, я еще раз примерю эти проклятые сапоги. Не забудьте принести их вечером ко мне в уборную».
«Как? Это ваши сапоги?» — сказал Камюзо, вздохнув с облегчением.
«А что же вы думали?» — спросила она высокомерно. «Грубое животное, уж не вообразили ли вы...» «Ах, он, конечно, вообразил, что...» — сказала она Беренике. «Какова потеха!
В новой пьесе у меня мужская роль, а я никогда не носила мужского костюма. Театральный сапожник принес сапоги, чтобы я приучилась ходить в них, пока мисс сошьет новые по ноге. Я уже пыталась их примерить, но я так с ними измучилась, а все же надо еще раз попробовать».
«Не надевайте, если вам в них не по себе», — сказал Камюзо, которому было не по себе от этих сапог. «Мадемуазель», — сказала Береника, — «бросьте вы их, ради чего вам мучить себя? Она вот сейчас только плакала из-за них, сударь. Будь я мужчиной, у меня никогда бы любимая женщина не плакала. Я бы ей заказала сапожки из тончайшего софьяна. Дирекция у нас такая скаредная, вы сами должны, сударь, заказать...» «Да-да», — сказал негациант. «Когда вы встали?» — спросил он Короли.
«Только что. Я воротилась в 6 часов, искала вас повсюду. Из-за вас держала карету целых 7 часов. Вот ваша заботливость. Позабыть обо мне ради бутылок. Я должна себя поберечь. Покуда Алькальд делает сборы, у меня все вечера будут заняты. Я не желаю, чтобы статья молодого человека оказалась вздором».
«Мальчик красив», — сказал Камюзо.
«Неужели? Я не люблю таких мужчин, они похожи на женщин, и притом они не умеют любить, не то что вы, старые дурачины, торгаши, ведь вы умираете от скуки».
«Сударь, вы откушаете вместе с мадмуазель?» — спросила Береника.
«Нет, у меня скверно во рту».
«Вчера вы порядком были навеселе. Ах, папаша Камюзо, во-первых, я не люблю, когда пьют».
«Ты должна сделать подарок этому молодому журналисту», — сказал торговец.
«Право, я предпочитаю дарить, нежели делать то, что делает Флорина. Фи, несносный человек, подите прочь или преподнесите карету, чтобы мне даром не терять времени».
«Вы завтра же получите карету и поедете в ней на обед с директором в Роше де Канкаль. В воскресенье новой пьесы давать не будут».
«Пойдемте, мне надо пообедать», — сказала Короли, уводя Камюзо.
Часом позже Люсьена освободила Береника, подруга детства Короли, женщина столь же ловкая и сообразительная, сколь и дородная.
«Подождите здесь, Короли вернется одна, она и вовсе спровадит Камюзо, если он вам станет досаждать», — сказала Береника Люсьену.
но вы радость ее сердца, вы сущий ангел, и вы не пожелаете ее разорить. Она мне сказала, что решила все бросить, уйти из этого рая и жить с вами в мансарде. Ах, ревнивцы и завистники уже сказали ей, что у вас нет ни гроша, что вы живете в латинском квартале. Я, видите ли, вас не брошу, я буду вести ваше хозяйство. Но я хочу утешить бедную девочку. Не правда ли, сударь, вы слишком умны, чтобы натворить глупостей? «Ах, вы скоро поймете, с этим толстяком она настоящий труп, а вы для нее нежно любимый возлюбленный, божество, ради вас она душу отдаст. Если бы вы знали, как мила моя Короли, когда я с ней репетирую ее роли, сколько в ней детской прелести! Она заслуживает, чтобы Бог послал ей одного из своих ангелов, ведь она разочарована в жизни. Она была несчастна в детстве, мать ее била, а потом продала. Да, сударь, родная мать продала собственное дитя. Будь у меня дочь, я ухаживала бы за ней, как за моей Короли. Я считаю ее своим ребенком. И вот впервые настало для нее хорошее время. В первый раз ей так хлопали. Вы что-то там написали, так вот на второе представление наняли славную клаку. Покуда вы спали, приходил Бролар условиться с Короли». «Кто такой Бролар?» — спросил Люсьен. Ему показалось, что он уже слышал это имя. «Начальник клакеров. Он советовался с Короли, в каких местах роли ее вызывать. Флорина хоть и выдает себя за подругу Короли, однако может сыграть какую-нибудь скверную шутку и приписать успех всецело себе. На бульварах только и говорят, что о вашей статье. Ну что за постель, просто княжеская», — сказала она, оправляя кружевное покрывало. Она зажгла свечи. При зажженных свечах ошеломленный Люсьен и впрямь поверил, что он в чертоге из волшебных сказок «Сокровищницы фей». Для убранства спальни, для занавесей Камюзо выбрал драгоценнейшие ткани золотого кокона. Поэт ступал по королевскому ковру. Палисандровое дерево отражало трепещущий свет, преломлявшийся в резьбе украшений. Камин из белого мрамора блистал безделушками баснословной ценности. На полу, подле постели, лежал коврик из лебяжьего пуха, отороченный куницей. Черные бархатные туфельки, подбитые алым шелком, сулили радости поэту маргариток. Прелестная лампа спускалась с потолка, обтянутого шелком. Повсюду, в дивных жардиньерках, виднелись изысканные цветы, нежный белый вереск, благоуханные камелии. Все здесь являло воплощенный образ невинности. Как можно было вообразить здесь актрису и театральные нравы? Береника заметила смятение Люсьена. «Не правда ли, мило?» — сказала она вкрадчивым голосом. «Не лучше ли любить здесь, нежели на чердаке? Не потворствуйте ее безрассудству», — добавила она, подкатывая к Люсьену великолепный столик, уставленный яствами, которые припрятаны были от обеда хозяйки, чтобы повариха не догадалась о присутствии любовника. Люсьен отлично пообедал. Обед был подан Береникой на чеканном серебре, на расписном фарфоре по луидору за тарелку. Роскошь обстановки взволновала его душу, подобно тому, как уличная девка волнует школьника обнаженными прелестями и ногами в белых чулках, обтягивающих икры. «Вот счастливец Камюзо!» — вскричал он. «Счастливец?» — повторила Береника. «Да он отдал бы все свое богатство, чтобы быть на вашем месте и променять седые волосы на ваши золотые кудри!» Угостив Люсьена чудеснейшим вином, которое Бордо приберегает для богатых англичан, она предложила ему снова прилечь и вздремнуть в ожидании Короли. Люсьену и верно хотелось понежиться в этой восхитительной постели. Береника прочла это желание в глазах поэта и порадовалась за свою госпожу. Было 10:30 часов, когда Люсьен проснулся, почувствовав любящий взгляд Короли. Она была в умопомрачительном ночном наряде.
Люсьен выспался, Люсьен был пьян лишь любовью. Береника ушла, спросив, «В котором часу вас завтра будить?»
«В 11. Завтрак подать в постель. До 2 часов я никого не принимаю».
В 2 часа следующего дня актриса и ее возлюбленный были одеты и вели себя так чопорно, точно поэт приехал с визитом к особе, которой он покровительствует. Короли выкупала, причесала, приукрасила, приодела Люсьена. Она приказала купить для него 2 дюжины щегольских сорочек, 2 дюжины галстуков, 2 дюжины носовых платков у колье, 12 пар перчаток в кедровой шкатулке. Услышав стук экипажа около подъезда, она и Люсьен бросились к окну. Они увидели Камюзо, выходившего из роскошной маленькой кареты.
«Я не думала», — сказала Короли, — «что можно так возненавидеть человека и всю эту мишуру».
«Я слишком беден. Я не смею обречь вас на разорение», — сказал Люсьен, пробираясь таким путем через Кавдинское ущелье.
«Милый котеночек», — сказала она, прижимая Люсьена к груди, — «значит, ты меня любишь? Я просила господина де Рюбампре», — сказала она Камюзо, — «навестить меня утром. Я полагала поехать всем вместе в Елисейские поля и обновить карету».
«Поезжайте одни», — печально сказал Камюзо. «Я не могу обедать с вами. Нынче день рождения моей жены, я и забыл об этом».
«Бедный Мюзо, как ты будешь скучать», — сказала она, бросаясь обнимать купца.
Она опьянела от счастья, узнав, что обновит эту прелестную карету вдвоем с Люсьеном. Вдвоем поедут они в Булонский лес. И от радости она так ласкала Камюзо, что могло показаться, будто она его любит.
«Желал бы я иметь возможность дарить вам каждый день по карете», — сказал со вздохом несчастный Камюзо.
«Уже 2 часа, нам надо спешить», — сказала актриса Люсьену, и, заметив, что юноша приуныл, утешила его обворожительным взглядом.
Короли бежала вниз по лестнице, увлекая за собой Люсьена. Камюзо тащился за ними точно тюлень и не мог их нагнать. Поэт испытывал опьяняющие радости. Короли, преображенная счастьем, очаровывала взоры нарядом, полным вкуса и изящества. Париж Елисейских полей восхищался любовниками. В одной из аллей Булонского леса их кареты повстречалась с коляской госпожи де Спар и госпожи де Баржетон. Обе дамы удивленно посмотрели на Люсьена, но он ответил им презрительным взглядом. То был взгляд поэта, предвкушавшего близкую славу и власть. Мгновение, когда он взглядом выдал свои мечты о мщении, столь долго мучившие его сердце, было одним из самых сладостных мгновений в его жизни, и, быть может, оно решило его участь. Фурии тщеславия вновь овладели Люсьеном. Он вновь пожелал вступить в большой свет, блистательно отпраздновать отмщение, и все суетные светские заботы, пренебрежительно попранные ногами труженика, члена содружества, вновь обуяли его душу. Он понял всю ценность нападения, предпринятого Лусто ради него. Лусто потворствовал его страстям, между тем как кружок, этот многоликий ментор, обуздывал их во имя унылых добродетелей и труда, которые Люсьен склонен был уже почитать бесполезными. Труд! Разве это не смерть для душ, жаждущих наслаждений? Вот отчего писатели так легко предаются фарниенте, праздности, кутежам, уступают соблазнам сумасшедшей роскоши актрис и женщин полусвета. Люсьен чувствовал неодолимое желание продлить образ жизни этих 2 безумных дней. Обед в Роше де Канкаль был превосходен. Люсьен повстречал там всех гостей Флорины, исключая посла, герцога и танцовщицу, исключая Камюзо. Вместо них были 2 знаменитых актера и Гектор Мерлен со своей возлюбленной, прелестной женщиной, именовавшей себя госпожою Дювальнобль, самой красивой и элегантной среди женщин, представлявших в ту пору в Париже особый мир и ныне из учтивости именуемых «лоретками».
Люсьен, прожив последние 48 часов в раю, теперь пожинал успех своей статьи. Встретив восхищение и зависть, поэт вновь обрел самоуверенность, мысль его заискрилась, и он стал тем Люсьеном де Рюбампре, который в продолжение нескольких месяцев блистал в литературном и в артистическом мире. Фино, этот знаток талантов, который чуял их, как людоед чует свежее мясо, обхаживал Люсьена, решив завербовать его в отряд подвластных ему журналистов. Люсьен поддался налезть. Короли заметила уловки этого пожирателя дарований и пожелала остеречь Люсьена.
«Не связывай себя обязательствами, милый», — сказала она своему поэту. «Тебя желают эксплуатировать. Мы поговорим вечером».
«Не тревожься», — отвечал Люсьен. «Я достаточно силен, чтобы подстать им, быть и злым, и коварным». Фино, который, видимо, не повздорил из-за пробелов с Гектором Мерленом, представил Мерлена Люсьену и Люсьена Мерлену. Короли и госпожа Дювальнобль встретились дружески, щедро расточали нежности и были полны предупредительности. Госпожа Дювальнобль пригласила Люсьена и Короли на обед. Гектор Мерлен, самый опасный из всех присутствовавших на обеде журналистов, был человек маленького роста, сухой, с поджатыми губами, исполненный безмерного честолюбия, беспредельной зависти. Он радовался чужому несчастью и умел извлекать выгоду из любых раздоров, созданных его же происками. Он был одарен недюжинным умом, но лишен силы воли. Впрочем, последнюю ему вполне заменял инстинкт, безошибочно указывающий всем проходимцам путь к золоту и власти. Люсьен и он не понравились друг другу. Нетрудно было объяснить, почему. Мерлен, по несчастью, говорил вслух то, о чем Люсьен втайне думал. Когда был подан десерт, казалось, узы самой трогательной дружбы связывали всех этих людей, из которых каждый считал себя выше других. Люсьен, как новое лицо, был предметом их внимания. Беседа велась чересчур вольно. Не смеялся один Гектор Мерлен. Люсьен полюбопытствовал узнать о причине его сдержанности.
«Я вижу, вы вступаете в литературный мир и в журналистику, не расставшись с юношескими мечтаниями. Вы верите в дружбу. Мы все друзья либо враги, в зависимости от обстоятельств. Мы, не задумываясь, поражаем друг друга оружием, которое должно служить лишь против врагов. Вы скоро убедитесь, что добрыми чувствами ничего не добьешься. Ежели вы добры, станьте злым. Будьте сварливым из расчета. Ежели никто не посвятил вас в тайну этого верховного закона, я вам это говорю, и тем самым оказываю немалое доверие. Желаете быть любимым? Никогда не расставайтесь со своей возлюбленной, не заставив ее поплакать. Желаете быть удачливым в литературе? Постоянно всех оскорбляйте, даже друзей, бейте по их самолюбию, доводите их до слез, и вы будете всеми обласканы».
Гектор Мерлен был счастлив, заметив по лицу Люсьена, что его слова пронзили новичка, как клинок кинжала. Началась игра. Люсьен проиграл все, что у него было. Его увезла Короли, и среди любовных утех он забыл жестокие волнения игры, уже наметившей в нем свою будущую жертву. На другой день, расставшись с Короли и возвращаясь в латинский квартал, Люсьен нашел в кошельке проигранные деньги. Прежде всего, такая заботливость его разгневала. Он хотел воротиться и вернуть актрисе оскорбительный подарок, но он был уже в улице Лагарпа на пути в гостиницу Клюни. Он шел, раздумывая о поступке Короли. Он видел в нем проявление материнского чувства, которое такие женщины вносят в свою страсть. Мысль сменялась мыслью, и Люсьен наконец решил, что он вправе принять подарок. Он сказал себе: «Я ее люблю. Мы будем жить вместе, как муж и жена. Я никогда ее не брошу». И кто, кроме Диогена, не поймет чувств, обуревавших юношу, когда он входил по грязной и зловонной лестнице гостиницы, отпирал скрипучий затвор двери, вновь увидел неопрятные плиты пола, жалкий камин, страшную нищету и наготу этой комнаты.